Но завуч уже успел уйти от неприятного разговора в кабинет директора. Самого Федора Михеевича не было. Он вчера не попал на прием и опять был сегодня в обкоме. Но у нескольких преподавателей, ожидавших сейчас в кабинете звонка директора, уже не было надежды на успех. Капли дождя там и сям разбились на стеклах. Неровное в бугорках пространство до переезда овлажнело и потемнело. Начальники отделений сидели на простынях расписаний, передавая друг другу цветные карандаши и резинки и согласовывая комнаты, часы и людей. Секретарь партбюро Яков Ананч за маленьким столиком у окна близ партийного сейфа разбирался в скоросшивателях. Лидия Георгиевна стояла у того же окна. Вчера такая веселая, быстрая, молодая, сегодня она выглядела пожилым, больным человеком. И одета была так. Яков Ананч, невысокий, уже лысоватый, очень аккуратный, хорошо выбритый, с чистой розовой кожей щек, разговаривал, но при этом не покидал свою работу. Каждую бумажку в папке он перелистывал осторожно, как живую, не заламывая. А если она была отпечатана на папиросной бумаге, тогда же и нежно. Он говорил очень мягко, негромко, но вместе с тем вразумительно. «Нет, товарищи, нет. Никакого общего собрания. И никаких собраний по отделениям, ни курсовых, ни даже классных. Это значило бы слишком заострять внимание на данном вопросе. Незачем. Узнать они узнают. Стихийно». «Да они уже знают», — сказал завуч. «Но они объяснений требуют». «Ну что ж», — не найдя тут противоречия, спокойно ответил Яков Ананч. «В частных беседах можете отвечать, это неизбежно». «Как надо отвечать?» «Отвечать надо так. Это институт, важный для Родины. Он родственен нам по профилю, а электроника сейчас — основа технического прогресса, и никто не должен ставить ей препятствий, а напротив расчищать дорогу». Все молчали, и Яков Ананч еще перелистнул бережно 2-3 бумажки, не находя нужной. «Ну, наконец, и этого можно ничего не разъяснять, а отвечать короче. Этот институт государственного значения, и не нам с вами обсуждать целесообразность». Он еще перелистнул и нашел нужное, и еще раз поднял ясные, спокойные глаза. «А собирать собрание, как-то особенно обсуждать данный вопрос, это была бы политическая ошибка. Даже напротив, если учащиеся будут настаивать на собрании, надо их от этого отвести». «Я не согласна», — резко обернулась к нему Лидия Георгиевна, и вздрогнули все ее отброшенные волосы. Яков Ананч благорассудно смотрел на нее и спросил все так же бережно: «Но с чем вы тут можете быть не согласны, Лидия Георгиевна?» «Прежде всего с тем, вот с тоном вашим. Вы не только уже примирились, но вы как будто довольны, да, просто-таки довольны, что у нас отобрали это здание». Яков Ананч развел кистями, не всеми руками, а именно только кистями. «Но, Лидия Георгиевна, если это государственная необходимость, то почему я могу быть ею недоволен? А главное, не согласна с принципом вашим». Не устояла на месте, стала ходить по малому простору кабинета и размахивала руками. «Я понимаю, как будет выглядеть то, что вы нам диктуете. Ребята сочтут и правильно сочтут, что мы боимся правды. Будут они за это нас уважать? Да? Значит, когда у нас хорошее случится, Мы о нем объявляем, вывешиваем на стенах, передаем через радиоузел, да? А о дурном или о трудном пусть узнают, откуда хотят, и шепчутся, как хотят. Не ко времени слезы загородили ей горло, и она вышла быстро, чтобы не расплакаться. Яков Ананч огорченно посмотрел ей вслед и с большим сокрушением, закрыв глаза, покачал головой. Лидия Георгиевна быстро шла по полутемному коридору, зажав комочек носового платка в руке. Там и здесь ребята убирали, переносили прошлогодние щиты, результаты соцсоревнования, карикатуры на прогульщиков, стенные газеты. В расширении у чулана, где стояли ящики с вакуумными трубками, двое мальчиков с третьего курса окликнули ее. Они при разборке стояли сверху и теперь не знали, что делать с макетом, с тем самым объемным макетом, который, подняв на четырех шестах, они несли на октябрьской и первомайской демонстрациях перед колонной техникума. Утвержденные на ящиках, здание, такое уже известное и любимое в мелочах, живо стояло перед ними, белое, с положенными в тех самых местах, где надо, голубыми и зеленоватыми отливами, с той же характерной полубашенкой на углу, с теми же подъездами большим и малым, с огромными окнами актового зала и точным счетом обыкновенных окон в четыре этажа, каждая из которых уже было кому-то предназначено. Может, его это, не глядя в глаза и виновато обминаясь, спросил один из мальчиков. — Порубить? — Чего? — И так повернуться негде. Глава пятая. Иван Капитонович Грачиков не любил военных воспоминаний, а своих особенно. Потому не любил, что на войне худого черпал мерой, а доброго — ложкой. Потому что каждый день и шаг войны связаны были в его пехотинской памяти со страданиями, жертвами и смертями хороших людей. Также не любил он, что и на втором десятке лет после войны жужжат военными словами там, где они совсем не надобны. На заводе он и сам не говорил, и других отучал говорить. На фронте наступления, за внедрение передовой техники, бросим в прорыв, форсируем рубеж, подтянем резервы. Он считал, что все выражения эти, вселяющие войну и в самый мир, утомляют людей, а русский язык расчудесно обможется и без них. Но сегодня он изменил своему правилу. В приемной первого секретаря обкома он сидел с директором техникума, ожидая, в то время как в его собственной приемной сидели люди и ждали его самого. Грачиков нервничал, звонил отсюда своей секретарше, выкурил две папиросы. Потом присмотрелся к голове Федора Михеевича, безрадостно вобранной в плечи, и показалось ему, что вчера тут было засеяно сединою меньше полполя, а сегодня больше. И чтобы тот не раскручинился, Грачиков стал ему рассказывать один смешной случай, который произошел с людьми, знакомыми им обоим, в те короткие дни, когда дивизия их отдыхала во втором эшелоне. Это было уже в 43-м году, после ранения Федора Михеевича. Однако зря он рассказывал. Федор Михеевич не рассмеялся. А сам Грачиков так и знал, что лучше не разжевлять воспоминания войны. По связи их уже невольно пришел ему в голову и следующий день, когда дивизия получила срочный приказ перейти СОЖ и развернуться. Там был разбитый мост. Саперы ночью отремонтировали его и Грачиков поставлен был дежурным офицером у входа на переправу. Никого не пропускать, пока не пройдет их дивизия. А мост был тесен, края развалины, негладок настил. И скопляться нельзя было, потому что юнкерсы, одномоторные, два раза выкруживали из-за леса и бросались пикировать, правда, бомбы в воду. И переправа, начавшаяся еще до рассвета, затянулась за полдень. Тут подсобрались и другие части, тоже охотники переправиться, но ждали очереди в мелком сосничке. Вдруг выехало шесть каких-то крытых, ординарец Грачикова называл «скрытых», новеньких машин, одна в одну, и, сразу обгоняя колонну дивизии, полезли втиснуться на переправу. «Стой!» — свирепо кричал Грачиков переднему шоферу и бежал ему на перехват, а тот ехал. Рука Грачикова едва было не дернулась, или, кажется, уже дернулась к кобуре. Тут пожилой офицер в плащ-накидке из первой кабины открыл дверцу и также свирепо крикнул: «А ну-ка сюда, майор!» И повертом плеча сбросил пол накидки и оказался генерал-лейтенантом. Грачиков подбежал рабея. «Куда руку тянул?» — грозно кричал генерал. «Под трибунал хочешь? А ну, пропусти мои машины!» Пока он не приказал пропустить его машины, Грачиков готов был выяснить все по-хорошему, без крика, и, может, еще пропустил бы. Но когда сталкивались лбами справедливость и несправедливость, а у второй-то лоб от природы крепче, ноги Грачикова как в землю врастали, и уж ему было все равно, что с ним будет. Он вытянулся, козырнул и откроил: «Не пропущу, товарищ генерал-лейтенант». «Да ты что?» — взвопил генерал и сошел на подножку. «Как фамилия?» «Майор Грачиков, товарищ генерал-лейтенант. Разрешите узнать вашу?» «Завтра же будешь в штрафной!» — яровал тот. «Хорошо, а сегодня займите очередь», — отбил Грачиков, шагнул перед радиатор машины и стал, чувствуя, что наливается до бурости вся шея его и лицо, но зная, что не соступит. Генерал запахнулся в гневе, подумал, захлопнул дверцу, и повернули шесть его машин. Наконец, от Кнорозова вышли несколько человек из областного сельхозуправления и сельскохозяйственного отдела обкома. Секретарь Кнорозова Коневский, он держался с таким пошибом, и такой у него был письменный стол, что новичок вполне бы его и принял за секретаря обкома, сходил в кабинет и вернулся. «Виктор Вавилович примет вас одного», — объявил он непреклонно. Грачиков мигнул Федору Михеевичу и пошел. У Кнорозова еще задержался главный зоотехник. Вывернув голову сколько мог и извернувшись весь так, будто сами кости у него были гибкие, зоотехник смотрел в большой лист, лежащий перед Кнорозовым, где были красивые цветные диаграммы и цифры. Грачиков поздоровался. Высокий, гологоловый Кнорозов не обернулся к нему, только скосился. «Сельского хозяйства на тебе нет, а ходишь-пристаешь. Жил бы спокойно». Сельским хозяйством он часто попрекал Грачикова. А сейчас, как знал Грачиков, Кнорозов надумал с сельским хозяйством не только направиться, но и прославиться. «Так вот», — сказал Кнорозов зоотехнику, медленно и веско опуская пять выставленных длинных пальцев полукружием на большой лист, будто ставя огромную печать. Он сидел ровно, не нуждаясь в спинке кресла для поддержки, и четкие жесткие линии ограничивали его фигуру и для смотрящего спереди, и для смотрящего сбоку. «Так вот, я говорю вам то, что вам сейчас нужно. А нужно вам то, что я сейчас говорю». «Ясно, Виктор Вавилович», — поклонился главный зоотехник. «Возьми же!» — Кнорозов освободил лист. Зоотехник осторожно двумя руками выбрал лист со стола Кнорозова, скатал в трубку и, опустив голову плешью вперед, пересек этот очень просторный, со многими стульями, рассчитанный на многолюдное заседание кабинет. Думая, что сейчас пойдет за директором техникума, Грачиков не сел, только уперся в кожаную спинку кресла перед собой. Кнорозов, даже сидя за столом, выказывал свою статность. Долгая голова еще увышало его. Хотя был он далеко не молод, отсутствие волос не старило его, но даже молодило. Он не делал ни одного лишнего движения, и кожа лица его тоже без надобности не двигалась, отчего лицо казалось отлитым навсегда и не выражало мелких минутных переживаний. Размазанная улыбка расстроила бы это лицо, нарушила бы его законченность. «Виктор Вавилович», — выговаривая все звуки полностью, — сказал Грачиков. Полупевучим говорком своим он как бы наперед склонял к мягкости и собеседника. «Я ненадолго. Мы тут с директором насчет здания электронного техникума. Приезжала московская комиссия, заявила, что здание передается НИИ. Это с вашего ведома?»